Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 июля, 16.05, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши планы на ближайшие 25 минут. Математика Дмитрия Богатова перевели из СИЗО под домашний арест. СМИ рассказали о секретной тюрьме ФСБ для пыток подозреваемых. И Совет Федерации предложил ввести санкции против Польши из-за закона о сносе советских памятников.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно о том, что Пресненский суд Москвы освободил из следственного изолятора математика Дмитрия Богатова. Как сообщает телекомпания «Дождь», его перевели под домашний арест по месту жительства в столице. Изменить меру пресечения в суде просил следователь и направил ходатайство в суд еще на прошлой неделе. Сегодня заседание суда, как пишут, не заняло и 15 минут. Сначала выступил следователь, кратко объяснил мотивы решения, рассказал, что доказательства по делу собраны, сложные экспертизы проведены, а Богатов даже на свободе не сможет оказать давление на свидетелей, потому что в деле свидетелей просто нет. Адвокат Дмитрия Богатова Алексей Типцов с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, что произошло сегодня? Это что-то из ряда вон выходящее. Почему вдруг Богатова действительно освободили под домашний арест?
Ну, освободили по одной простой причине. У Дмитрия есть серьезные проблемы со здоровьем, которые необходимо сейчас нам, собственно говоря, устранять. Вот, поэтому было принято решение об изменении мер пресечения. Дмитрий будет находиться дома под домашним арестом, вот, и, естественно, посещать врачей по тому, как бы, профилю, который ему необходим для его вот диагноза.
Ну, во всяком случае, по сообщениям средств массовой информации, не очень часто так бывает, что у человека, который находится в местах лишения свободы, или как это называется, в следственном изоляторе, возникают проблемы со здоровьем, и его тут же переводят под домашний арест. Это что-то все-таки необычное для нашей судебной системы.
Да, наверное, не часто действительно такое случается, но пока говорить о том, что здесь есть еще какая-то подоплека или какие-то иные мотивы изменения этой меры пресечения, я сказать не могу и в каком ключе комментировать не буду.
Хорошо, но что вы можете сказать для наших слушателей о подробностях дела вашего подзащитного?
Да, собственно говоря, подробности, они простые. Начиная с мая месяца, когда там срок следствия месяц у нас прошел с возбуждения уголовного дела, по сути, ничего не изменилось. Те сведения, которые были первоначально у органов следствия, они на тот момент сейчас в таком же ключе остаются. По мнению стороны защиты, вина Дмитрия по делу она не доказана, и материалы, которые непосредственно сторона защиты и органы следствия представляет системно, я полагаю, убедит следствие в его невиновности.
Его обвиняют в организации массовых беспорядков и призывах к терроризму. Все верно?
Да.
О каких сложных технических экспертизах говорят, когда следствие сегодня в суде говорило, что они уже проведены?
По данному поводу у стороны защиты есть вопросы к следствию, поскольку адвокаты, участвующие в деле Дмитрия, не уведомлялись о том, что экспертизы окончены, и, соответственно, что мы можем уже с ними знакомиться. Поэтому по данному поводу будет заявлено соответствующее ходатайство. Вот. Информация у нас сейчас о том, что экспертизы не окончены, и заключения по экспертизам техническим в настоящее время не даны.
И последний вопрос. Если следствие говорит, что доказательства по делу собраны, вот эти экспертизы проведены, больше того, под этим соусом, что называется, Богатого отпускают под домашний арест, можно ли говорить о перспективах? Когда, собственно, судебное решение может быть принято по этому делу?
Ну, слушайте, если, значит, само по себе изменение меры пресечения, как вы говорите, под соусом того, что проведены экспертизы, которые доказывают якобы Дмитрия вину, то о каком скорейшем решении суда вообще можно говорить? По-моему, если эти экспертизы и готовы, то там, скорее всего, результат подтвержден того, что Дмитрий невиновен и не причастен к тем преступлениям, в которых его в настоящее время обвиняют.
Ну, вообще, в принципе, можно ли говорить о том, как долго длятся подобные судебные дела, когда стоит ожидать такого или иного решения суда в вашем деле?
В настоящее время предварительное следствие идет. И судебное решение – это еще очень далекая перспектива, если вообще дело уйдет в суд.
Спасибо.
Поэтому сейчас это или полгода, или год. Это, то есть вот такие сроки можно называть смело.
Спасибо. Адвокат Дмитрия Богатова, Алексей Типцов. Математика Дмитрия Богатова сегодня перевели из СИЗО под домашний арест. И Богатову 25 лет. Его задержали 6 апреля по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. 7 апреля Пресненский суд Москвы отказался арестовать математика, поэтому обвинению его освободили в зале суда. Потом через несколько часов его снова задержали, вменили более тяжкую статью призывы к терроризму. После этого 10 апреля суд уже арестовал подозреваемого. Версия следствие такова, что накануне 2 апреля именно Богатов разместил в интернете некие призывы выходить на улицы города, вооружившись коктейлями Молотова. Цитата по Лентеру.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ сообщили о неких секретных тюрьмах ФСБ для пыток подозреваемых. Ссылаются в прессе на сведения собственных источников, знакомых с расследованиями ряда дел о терроризме. По этим данным, подозреваемых, в основном это граждане Средней Азии, свозят в секретное место, используемое ФСБ, и там, по сведениям, напомню, неких источников СМИ, подвергают людей различным пыткам. Есть свидетельства об этом в жалобах в ЕСПЧ, к примеру, Ислама Хамжуева и Мансура Эдильбиева, которых осудили за попытку терактов в Сапсане в июне 2011 года. Жалуется на что-то подобное Юсуп Тимирханов, который, как считается, убил Юрия Буданова. Адвокат подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова Ольга Динзе. Вот что говорит она. До нее дозвонилась моя коллега Елизавета Гавриленко.
Когда мы приступили к защите Азимова Аброра и Азимова Акрама, нам стали известны обстоятельства, при которых они дали признательные в кавычках показания. На самом деле эти показания, которые зафиксированы в протоколах допроса в качестве подозреваемых обвиняемых, были заучены наизусть под пытками. Акрама действительно 15 апреля достали из Джалалабада, перевезли в город Ош, там находится аэропорт, и, соответственно, на самолете его переправили в Москву. На него одели шапку на его глаза и бросили его в автомобиль. Далее он помнит, каким образом он ехал. Помнит примерное время, как-то он высчитывал. Акрама доставили в какое-то подвальное помещение. Он помнит, что он спускался вниз. И в период времени с 15 по 19 число включительно его в этом подвале пытали. Он был раздетый. В качестве туалета выступали баклажки 5-литровые, которые уже были наполнены фекалиями. Он был в наручниках на бетонном полу 4 суток. Его пытали жестоко током, наносили телесные повреждения так, чтобы они не оставляли следов. Но они просто не знают, что след у него все же один остался, ожог у него есть. После чего Акрама вывезли оперативные сотрудники ФСБ и, собственно, проинструктировали его, как необходимо себя вести на видео съемки. Он рассказал, что его пересаживали из машины в машину, потом ему предоставили обувь, ему предоставили сумку, одежду, все ему дали. И вот, когда снимали это видео, его проинструктировали, как ему необходимо себя вести, как ему необходимо сидеть, и что он руки должен держать в карманах, ни в коем случае, потому что в сумке лежала граната. Когда его якобы при задержании, как мы видим на видео, посадили в автомобиль, ему наручниками скрепили руки сзади и положили в руку что-то круглое, рифленое. Впоследствии мы узнали, это была граната, то есть они оставляли отпечатки. После этого его отвезли к следователю. Во время пыток один из оперативных сотрудников открыл свое лицо и заходил к Акраму с открытым лицом. Акрам его прекрасно запомнил. Он ему угрожал, говорил, что вы приехали в мою страну взрывать, вас всех надо убивать, твою жену мы пустим по рукам, твоя семья жить не будет. И вот это продолжалось постоянно. Кроме того, во время пыток оперативные сотрудники каждый раз повторяли ему его показания. Заходили они к нему практически каждый час, повторяли показания. Если он говорил неправильно, пытки током продолжались. Те же самые оперативные сотрудники, которые его пытали, привезли его к следователю. У следователя находилась адвокат Кисиева и переводчик. Адвокат ему сказал: давай признательные показания, давай вот тут уже все написано, подписывай, мне некогда. Показания у следователя уже были, он задал какие-то уточняющие вопросы. На этом, собственно, следственные действия, допрос подозреваемого закончился. Далее происходили следственные действия с участием, опять же, адвоката Кисиева. Меня к моему подзащитному не допускали. Что касается пыток, пыточной тюрьмы, предположительно, она находится либо в районе теплого стана, либо это Лубянка.
Вы говорите, что на теле Акрама остался след от ожога, что он видел одного из сотрудников. Какие дальнейшие действия в связи с этим вы будете предпринимать?
По поводу сотрудников мы уже предприняли действия определенные. По поводу ожога в СИЗО, как всегда, никакие телесные повреждения не фиксируют никогда, ни при каких обстоятельствах в СИЗО Лефортово. Врача к Акраму не допускают. Я неоднократно обращалась в следственный изолятор с просьбой оказать ему медицинскую помощь, осмотреть его на предмет, освидетельствовать. Но мне приходит отказ. Что касается оперативных сотрудников, мне сейчас стало достоверно известно, что 27 июня и 4 июля в 19:30 к нему приходили оперативные сотрудники и угрожали расправой над его семьей, если он не откажется от нас, от адвокатов Динзе, не откажется от того, что он написал в своем заявлении о применении в отношении него пыток, которым отправили Следственный комитет. В связи с этим мы повторно направили ходатайство следователю о том, чтобы оперативных сотрудников не допускали к подзащитным. А также мы в данном заявлении сообщили о том, что им поступают угрозы физической расправы родственникам. Мы можем это подтвердить, поскольку жене Акрама в тот же период приходили домой оперативные сотрудники Киргизии.
Это Ольга Динзе, она адвокат подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова. Она и Дмитрий Динзе, адвокаты, представляющие интересы фигурантов дела о взрыве в питерском метро в апреле 2017 года, уже обратились в Генпрокуратуру России с просьбой проверить изложенные СМИ сведения. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ и бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько можно считать достоверными данные о такой секретной тюрьме и что могут дать проверки, если их будет проводить прокуратура?
Ну, что можно сказать достоверности простого блефа? Ну, глупость, которую мы сейчас будем обсуждать, она не имеет границ. Но какой смысл в этих тайных тюрьмах для ФСБ, когда у нас есть шикарная тюрьма, так сказать, Лефортовский следственный изолятор, где они, эти гаденыши, все и содержатся. Но о чем разговор, так сказать? Но они где-то срисовали это все с тайных тюрем ЦРУ, так там совсем другая идеология. Они хватают людей в чужих странах, не могут себя вести, поэтому прячут их в Польше и в других демократических странах. А мы-то что будем прятать?
Хорошо, когда адвокат Динзе говорит о неких следах на теле, это может быть результатом общения со следователями в хорошей тюрьме?
Это может быть только, так сказать, свидетельствует о том, что адвокату уже нечего сказать, потому что эти подонки, когда они взрывали женщин и детей или готовили взрывы женщин и детей, они для них адвокатов не искали, они их просто убивали. А здесь, видите ли, адвокат есть, и правосудие, и здесь совсем другая, так сказать, мера измерения, так сказать, ценности человеческой жизни.
Да, но это предусмотрено законом.
Да, предусмотрено законом. Они-то не предусматривают это. А здесь они сразу прячутся за закон. Но я хочу сказать, что просто, видимо, адвокат вообще уже нечего сказать в их защиту, поэтому начинает выдумывать и искать какие-то следы на их теле, бедных, несчастных, вот схваченных злым ФСБ только за то, что они хотели взорвать женщин и детей.
Но если адвокат не придумал эти следы на теле, что с этим делать?
Я не считаю вообще даже, так сказать, правомерным обсуждать вбросы, так сказать, адвокатские, которые, не подтверждены ничем. Потому что смысла никакого нет в том, чтобы их там колотить, стучать им по голове, потому что они и так все сказали сразу после задержания. У них изъяли оружие, у них изъяли средства совершения террористических актов. И они же не развлекаться, так сказать, сюда приехали. Они приехали именно с целью уничтожить как можно больше ни в чем не повинных.
Просто решения суда нет, вот об этом пишет один из наших слушателей, и виновными их могут признать только по решению суда.
Вот к этому все идет. Тогда в суде, так сказать, это будет все разбираться. И жалобы адвоката, и все остальные стенания. Это все будет в суде, да. А сейчас просто вброс идет.
Хорошо, тогда последний вопрос. Вот адвокаты обращаются в Генеральную прокуратуру с требованием проверить ФСБ. Это предусмотрено процессуально?
Адвокаты могут обращаться и куда угодно, с любыми. Нет. Это предусмотрено их родом деятельности.
Да, Генеральная прокуратура может проверять ФСБ в этом смысле?
Закон о ФСБ у нас есть принят. Это закон, значит, он принят в Государственной Думе. У него есть процедура специальная, так сказать, контроля за ФСБ, проверки ФСБ. Есть надзирающий орган в лице прокуратуры. Там все это расписано в законе. Конечно, может и прокуратура, и Дума проверять, и но главнокомандующий президент, тем более его администрация проверяют. Все это под контролем находится, конечно.
Спасибо. Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ и бывший руководитель подразделения по борьбе с терроризмом, был с нами на прямой связи. Искать не умеют. 389-й и 314-му кажется, что адвокат рассказала бред. Потом еще Игорь Беспрозванный как раз пишет, что напомнить нужно эксперту, что человек может быть признан виновным только по решению суда. 269-й характеризует то, что звучало сейчас в эфире, как конструктивное. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Итак, СМИ сообщают о секретной пыточной тюрьме ФСБ для пыток подозреваемых. Владимир Луценко говорит о том, что совершенно непонятно, зачем нужны секретные тюрьмы, если есть обычные тюрьмы. Собственно, их никто не отменял. 7373948. А одно дело, когда американцы делают то, что делают они, и другое дело, как и что делают наши на территории собственной страны, а не с гражданами других стран. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Там, знаете, какой вот вопрос? Не вопрос, а несостыковка вот с показаний. Вот я читал материал вот этого сегодня.
Да-да.
Не совсем понятно. Но если не было доказательной базы, и после этого его передали следователям, и у них только есть его признание. Но этого мало для доказательной базы. Поэтому его можно было заявить, что его при взятии, при задержании, он оказал сопротивление, его застрелили после получения уже всех сведений от него. Угу. А если его подержали и вы...
Алло?
Дали какую-то доказательную... Алло?
Да, как-то обрывается ваш разговор, не все слышно.
Если его подержали, выпустили, значит, доказательной базы достаточно. Значит, там есть еще какие-то материалы, кроме его признания.
Но, в принципе, вот да. Этот разговор о том, что у нас сохраняются элементы пыток, как угодно это можно называть, когда говорят о том, что используется то...
Ну, спецслужбы, они работают так тысячи лет одними и теми методами. Что говорить, почему они должны изменяться?
Понятно, спасибо. Я понял вас, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. 7373948. Нам майор позвонил, я попытался вывести в эфир, но не получилось. 737... Перезвоните. Сейчас я думаю, что у меня получится. 7373948. Телефон прямого эфира. Майор, где вы? 7373948. Не получается пока. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я хотел, Валентин Москва, хотел как раз такой комментарий дать. Я по роду службы периодически как раз с розыска доставляю из судов, в том числе вышеупомянутое Лефортовское СИЗО. И комментарий такой, вы знаете, сдать человеку, у которого случайно вдруг окажется, просто бывали случаи, человек мог быть гематомой, удав синяком, там, рукой, какой-либо синяк, Лефортовское СИЗО, да или как любое другое СИЗО, ни в коем случае не принимает людей, у которых есть какой-либо синяк, кровоподтек, либо что-то такое.
То есть их бы не приняли просто в этом состоянии?
У меня много раз такое было, потому что малейший синяк, понимаете, не то, что я бью людей, имею в виду, он мог удариться ногой, где-то там будет маленький синячок, и я обязан вести этого человека в медицинское учреждение на свидетельство. И только после этого сотрудники СИЗО могут принять у меня, значит, человека задержанного.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, что в СМИ появились сообщения о неких секретных пыточных тюрьмах. Майор дозвонился. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый. Ну что, насчет секретных пыточных тюрьм, ну, как это сказать, не то, что это пыточная тюрьма, но то, что есть какое-то место, что товарищи могут доставить до того, как его доставят куда-то, это однозначно есть. Это есть и в розыске, ну, это везде есть, это вполне но, нормальное явление.
Но только что человек нам говорил о том, что после этих мест, как вы их называете, доставить их уже, к примеру, в Матросскую тишину или куда там еще можно, нельзя, потому что их тут же отправят на освидетельствование.
Не, проблем вообще никаких нет. При задержании оказалось сопротивление, применялись боевые приемы борьбы, и все эти синяки потом просто фиксируются. Проблем абсолютно никаких нет. А вот когда его задерживали и вот изымали гранату, ну, честно говоря, у меня возникли сомнения очень большие, что она у него была.
Понятно, но это другая история, с этим будет уже следствие разбираться. Спасибо большое, прямо сейчас меняем тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Совет Федерации просит президента Российской Федерации рассмотреть возможность введения санкций в адрес Польши, а также польских парламентариев за принятие закона, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам. Так сказано в проекте заявления, который сенаторы собираются принимать уже завтра. Прямая цитата из документа. «Просим рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев, инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или тоталитаризма, элитарного строя и других физических и юридических лиц», говорится в документе. Напомню, что президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, который предусматривает снос советских памятников, не всех, но ряда советских памятников в республике. Этот закон вступит в силу через 3 месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, который отвечает за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется примерно 230 памятников Красной Армии. Сегодня в студии радиостанции «Говорит Москва» был чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России Владимир Марчиняк.
В России очень сильно отождествляют коммунизм с советской армией, с советскими солдатами и автоматически, почти автоматически переносят одно на второе. То есть, если у нас принимается закон о запрете коммунистической пропаганды и пропаганды других тоталитарных систем, автоматически в России, на мой взгляд, полностью ошибочно подразумевается, что дело имеется в виду именно память о советской армии, советских солдатах, что, в принципе, является, на мой взгляд, полной ошибкой. На самом деле, конечно, имеется в виду пропаганда коммунизма и других тоталитарных систем. Закон о таком содержании, он был принят приблизительно год тому назад. Сейчас были приняты поправки этому закону. Цель этих поправок – немножко уточнить сами процедуры принятия решений, допустим, по отношению к памятникам, но не исключительно там дело идет тоже о, допустим, наименованиях организаций, институтов и так далее. Кто принимает решения и кто должен эти решения выполнить, это определяется в этом законе. Очень важное нововведение в этих поправках, чтобы снять все, в том числе и в России, опасения о демонтаже памятников на кладбищах, мемориальных местах, в этих поправках именно это запрещается. То есть на самом деле вот этот закон очень уточняет и сужает, но степень применения его на практике. Я должен сказать, что в Польше примерно есть около 1900 кладбищ или мемориальных мест в честь советских солдат, павших в бою, или умерших в концлагерях, или убитых в лагерях пленных, немецких лагерях. Они полностью сооружены за польские средства, они ремонтируются, обновляются, если это нужно. Мы создаем новые кладбища. Не так давно были обнаружены останки советских военнопленных в западной части Польши, и было сооружено новое кладбище. Причем исследование этого места велось совместно польскими, российскими и немецкими экспертами. Такие новые захоронения происходят при соблюдении воинских почестей, потому что речь идет о солдатах, а мы это всегда соблюдаем. Я могу добавить, что на территории Польши были созданы и находятся под защитой государства тоже кладбища солдат советской армии из тех частей, которые находились на территории Польши после 1945 года, это тоже касается членов семей. Ну, отряды советской армии находились до начала 90-х годов. И, конечно, случаи кончены по разным причинам имели место. Мы такие кладбища создали и заботимся об этих кладбищах.
Это чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России Владимир Марчиняк. Совет Федерации сегодня в Российской Федерации предложил ввести санкции против Польши из-за закона о сносе советских памятников. Президент Польши Анджей Дуда уже подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Предполагается, что закон о декоммунизации коснется примерно 230 памятников. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Понедельник, 24 июля, радиостанция «Говорит Москва», 16:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. Мегафон собирается спорить с антимонопольной службой. В США подозревают Россию в связях с «зелеными» для противодействия разработке сланцевой нефти. И Россия снижает финансирование инструментов влияния за границей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мегафон заявил о готовности оспорить в суде предписание ФАС отменить роуминг. Оператор сотовой связи считает невыполнимым требование службы о выравнивании тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России за 2 недели. Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке. ТАСС цитирует операционного директора Мегафона Анну Серебренникову. А вот что говорит руководитель пресс-службы компании «Мегафон» Юлия Дорохина.
Операторы не смогут выполнить постановление ФАС об отмене роуминга за 14 дней. Для нас вообще удивительно, что ФАС обращается к нам довольно в жесткой форме. Напомним, что для того, чтобы выполнить предписание, которое обозначило ФАС совсем недавно, нам нужно будет изменить порядка 3000 тарифных планов, включая архивные наши тарифы, по всей стране. Даже если мы не будем вводить новые тарифы или услуги, и вообще отменим любые другие задачи, исполнение этого решения IT-службами нашей компании затянется на долгие месяцы. Для того, чтобы этот процесс ускорить, нам нужно найти техническое решение, которого нет, и это займет, конечно, долгое время. А что касается вообще отмены роуминга по России для наших абонентов, на наш взгляд, сейчас эта тема не актуальна, поскольку, по нашим данным, лишь 7% абонентов выезжают за пределы домашнего региона. Как правило, эти абоненты пользуются либо пакетными тарифами, где уже несколько лет связь стоит одинаково, как в поездках, так и в домашнем регионе, то есть выезжая за пределы своего домашнего региона, вы платите столько же, сколько и в домашнем. Если же вы пользуетесь архивными тарифами нашими, вы всегда можете подключить дополнительную опцию, которая позволит вам сэкономить в поездках по России. Сегодня мы посчитали, это порядка 80% выезжающих за пределы домашнего региона либо подключают опции, либо как раз используют вот эти пакетные тарифы, где связь в поездках и дома, и при выезде из домашнего региона стоит одинаково.
Юлия Дорохина, руководитель пресс-службы компании «Мегафон». «Мегафон» говорит о готовности оспорить в суде предписание Федеральной антимонопольной службы о выравнивании тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России за 2 недели в суде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленты информационных агентств. Во-первых, Рамзан Кадыров говорит, что задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем на границе Турции и Сирии 6-летняя девочка из России передана родному отцу. Подробности в ближайших выпусках. И вот еще одно сообщение, тоже касается кадрового назначения. Исполняющему обязанности ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества стал сын Ильи Глазунова, Иван Глазунов. Илья Глазунов, который до этого был ректором Академии, как вы знаете, умер в возрасте 87 лет 9 июля 2017 года. Следующая тема. В Соединенных Штатах Америки Россию подозревают в связях с «зелеными» для противодействия разработке сланцевой нефти. Это, конечно, не общая оценка, но некоторые конгрессмены и члены правительства США так считают. Они полагают, что Москва финансирует компании «зеленых», которые выступают против разработки сланцевой нефти. Рустам Танкаев, генеральный директор компании «Инфотек-терминал». Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это все-таки общие разговоры или есть какие-то подтверждения подобного рода общению, подобного рода обсуждениям?
Нет, конечно. Это вообще смешное утверждение абсолютно.
Дело в том, что добыча сланцевой нефти и сланцевого газа очень сильно беспокоит население, на территории которой происходят эти процессы. Из-за того, что главным элементом технологии по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа является гидроразрыв пласта, в этих регионах сначала начинаются землетрясения слабенькие, 2-4 балла по шкале Рихтера, но тем не менее население их чувствует. Особенно в Соединенных Штатах, где домики, прямо скажем, далеко не капитальные. Вот. Что касается второго и главного фактора, это то, что при гидроразрыве часть ядовитых реагентов попадает в пласты с питьевой водой. И люди, которые вынуждены пользоваться исключительно и полностью артезианскими скважинами для получения воды, они очень сильно от этого страдают. Весь мир обошел ролик, снятый в Соединенных Штатах, где видно, что фермер приходит к себе в дом, открывает кран, оттуда льется вода, он подносит зажигалку, и эта вода загорается. Вот такая вот печальная ситуация. Конечно, Соединенные Штаты в этом смысле не одиноки. В Великобритании было очень мощное протестное движение, которое почти полностью прекратило разработку сланцевых месторождений. В Европе, там, где начинали разработку сланцевых месторождений, немедленно возникали движения спонтанные. Это не зеленое, это не совсем зеленое, это, так сказать, местные жители, которым просто страшно, что они лишатся питьевой воды. И эти движения очень быстро привели к тому, что во всех странах Европы, где можно добывать сланцевую нефть и сланцевый газ, за исключением Польши и Украины, так вот во всех остальных странах действует запрет на эти технологии, то есть их применять нельзя. Таким образом, вкладывать деньги в то, что происходит само собой и просто так, можно только, ну, в совершенно безумном сне.
Ну, хорошо.
Никто нормальный вкладывать их не станет.
Но хорошо, но вы же не будете отрицать, что в Соединенных Штатах Америки достаточно серьезно разрабатывают сланцевую нефть, и если все так ужасно, как вы это описываете, не очень понятно, почему это происходит.
Потому что в Соединенных Штатах Америки население распределено неравномерно. В Штатах, где население достаточно плотное, таких как Нью-Йорк, например, существует запрет на разработку сланцевых месторождений. В Штатах, где ситуация попроще, где населения мало, там проблем таких нет. Это ближе туда к границе с Мексикой. Таким образом, есть регионы, где добыча сланцевой нефти и сланцевого газа возможна и достаточно широко практикуется. Есть регионы, где она запрещена. И никакая Россия здесь ни при чем, она совершенно для этого не нужна.
Ну хорошо, вы еще оспаривали само наличие зеленых, насколько я понимаю, или все-таки...
Нет, я не оспаривал наличие зеленых вообще. Я говорю, что просто по опыту я знаком с этими конфликтами немножко ближе, чем обычно. И это не зеленые, не те организации зеленых, которые мы постоянно видим по телевизору. Это сообщество местных жителей.
Это я понял, это просто, но вы же не будете отрицать, что организованные зеленые как таковые существуют?
Да, конечно.
Вот конечно, насколько они влиятельны? Ведь вот в политике можно предполагать, что кто-то может финансировать кого-то.
Ну, в общем, те ситуации, с которыми я сталкивался, показывают, что, как правило, вот этим знаменем зеленым пользуются люди, которые хотят просто заработать деньги на сопровождении крупных технологических проектов. И, к сожалению, это так. Бывает какое-то количество энтузиастов, безусловно. Бывает какое-то количество честных людей, которые действительно заняты делом. Но тех людей, которые близко подходят к нефтяным и газовым проектам, как правило, в основном обуревает жадность, а вовсе не стремление к общему благу.
Ну, мы, правда, должны сказать, что сами зеленые опровергают все эти подозрения по поводу связи с Россией. Они говорят, что это, наоборот, попытка отвлечь внимание от резонансной темы о связях компании Трампа с Россией. Но, возвращаясь к сланцевой нефти, некоторые сейчас говорят, что вот сланцевые разработки, они, а, на подъеме, б, в ближайшее время Америка, ну, что называется, получит огромное количество сланцевой нефти. Насколько можно верить в такие перспективы?
те запасы, которыми располагают Соединенные Штаты, не позволяют полностью обеспечить нефтяной рынок самих Соединенных Штатов. Они как были, так и будут нет-импортерами нефти. Какие-то объемы они, конечно, вывозят, но это из логистических соображений. Вот. А в основном, конечно, они импортируют нефть и являются крупнейшим импортером нефти в мире. И эта ситуация вряд ли изменится, потому что они просто не располагают достаточными запасами
нефти. Даже сланцевой нефти, учитывая, что, как говорят, запасы сланцевой нефти не посчитаны в полном объеме.
Да, запасы сланцевой нефти действительно достаточно сложно оценить, но если говорить о тех запасах, которые сейчас разрабатываются в Соединенных Штатах, то их хватит примерно на 5 лет при тех темпах разработки, которые есть. Никаких фантастических запасов в Соединенных Штатах нет. Самые большие запасы сланцевой нефти в мире, причем с огромным превышением над всеми остальными, находятся в России.
Понятно, спасибо. На Рустам Танкаев, генеральный директор компании «Инфотек Терминал», был с нами на прямой связи. В Соединенных Штатах Америки подозревают Россию в связях с «зелеными» для противодействия разработке сланцевой нефти. Сами «зеленые» опровергают эти подозрения и говорят, что никак не связаны с Россией, эффективно борются за сохранение окружающей среды более 45 лет, а подозрения в свой адрес насчет сотрудничества с Россией называют попыткой отвлечь внимание от резонансной темы о связях с Россией компании Дональда Трампа.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия с 2014 года снижает расходы на некоммерческие организации, которых считают инструментами влияния Кремля за границей. РБК пишет об этом, ссылаясь на документы системы «Электронный бюджет». Расходы и продолжат снижаться в ближайшие 3 года. Например, некоммерческая организация, которая называется «Российский совет по международным делам», получила в 2014 году бюджетных субсидий на 100 миллионов рублей, ну, чуть-чуть больше там, в 2017 – 81 миллион, а в 2019-м должна получить и вовсе 79 миллионов. Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, смотрите, получил в 2014 году 55 миллионов рублей, а в 2019-м, извините, ему предполагают выделить уже 52,5 миллиона рублей. В совокупности субсидии двум некоммерческим организациям, как посчитали журналисты, в ближайшие 3 года по сравнению с 3 годами от 14 до 16 на 8% сократятся. По приказу Минфина субсидии выделены в отдельный вид расходов, то есть это некие особые некоммерческие организации. Андрей Вадимович Картунов с нами на связи, он генеральный директор НКО «Российский совет по международным делам». Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, почему вашу некоммерческую организацию выделяют, что называется, в особенный пункт?
Ну, наша организация была создана особо указом президента. У нас 5 учредителей, в том числе и Министерство иностранных дел, и Министерство образования и науки. То есть это специфическая организация, ну, которую трудно, наверное, сравнить с какой-либо иной некоммерческой организации в России.
Ну вот еще называют этот фонд Горчакова, который создавался по распоряжению президента Медведева в 2010 году.
Да, фактически эти две организации были созданы параллельно, и, в общем, мы считаемся в каком-то смысле такими братскими структурами. Но есть разница, она заключается в том, что фонд Горчакова – это все-таки грантодающая структура, целью которой является поддержка публичной дипломатии, то есть общественных контактов, мероприятий, конференций. Наша задача другая – мы занимаемся прикладными политическими исследованиями, и, строго говоря, мы являемся вот таким посредником, конвертером, если хотите, между академической наукой, с одной стороны, и органами, принимающими политические решения в сфере международных отношений, с другой. То есть мы не занимаемся грантовой деятельностью, мы организация операциональная.
И все-таки, когда вас называют инструментом влияния России за границей, вы согласны с такой оценкой?
Ну, смотря как понимать влияние. То есть мы не занимаемся пропагандой, как я говорил, мы не занимаемся общественной дипломатией. Наша задача – это искать развязки сложных международных проблем, давать советы по этим проблемам, ну, зондировать возможные реакции на те или иные российские предложения. То есть, ну, в каком-то смысле нам кажется, по крайней мере, что мы содействуем повышению эффективности российской внешней политики, хотя, конечно, на нашем уровне в очень скромных пределах.
Вот вы говорите о повышении эффективности российской внешней политики, а деятельность вашей некоммерческой организации, точнее, ее эффективность можно как-то померить?
Ну, разумеется, у нас мы находимся под пристальным наблюдением со стороны Счетной палаты, и есть многочисленные критерии, согласно которым наша деятельность оценивается. Это, скажем, объем наших публикаций, подготовленных нами докладов, рабочих тетрадей, это наличие сети международных партнерских соглашений, это количество проведенных мероприятий. То есть здесь много различных критериев, по которым можно квантифицировать, так сказать, нашу деятельность, проследить ее динамику, в том числе тематическую и географическую динамику нашей работы.
Но если так, тогда получается, что оценки не самые высокие, ведь субсидии снижаются, а если учитывать, что у вас международная деятельность, то есть вы работаете много и за границей, очевидно, значит, ваши расходы в валюте, то тогда, получается, и серьезно снижается. Было 100 миллионов рублей, а в 2019-м только 79.
Но вы знаете, если бы субсидии снижались только или увеличивались только в соответствии с эффективностью нашей работы, я думаю, что наши бюджеты были бы значительно больше сегодня, чем несколько лет назад. Но, к сожалению, меняется финансовая ситуация в стране, и в данном случае сокращение расходов, ну, проходит во многих организациях, которые получают бюджетное финансирование. Я не думаю, что было бы правильно здесь проводить какие-то корреляции между эффективностью работы и объемом бюджетного финансирования.
Но можно ли говорить о том, что если у вас снижается финансирование в рублях, то уж в валюте, то, получается, совсем несерьезные деньги выделяются?
Ну, понимаете, мы работаем уже не только с бюджетными деньгами. У нас есть корпоративные члены нашей крупной компании, которые финансируют нашу работу. Скажем, вот мы недавно в этом году проводили очень большое, для нас флагманское мероприятие вместе с китайским партнером. Мы каждый год издаем доклад по мониторингу российско-китайских отношений. И вот эти довольно значительные по нашим понятиям деньги в основном пришли из бизнеса. У нас есть партнерские отношения с целым рядом международных, ну и российских структур. Мы получаем некоторые контракты, например, со стороны Российского научного фонда, со стороны Евразийской экономической комиссии. То есть мы учимся зарабатывать деньги, мы, разумеется, не рассчитываем только на субсидию. Наверное, это было бы неправильно.
Но когда говорят, что суммы попечительских взносов, состав жертвователей и ваша некоммерческая организация, и вторая, о которой мы сегодня говорим, не раскрывают, насколько это правда?
Ну, вы знаете, у нас наш бюджет, если уж говорить о деньгах, он складывается из целого ряда различных типов финансовых ресурсов. Ну, например, далеко не всегда деньги приходят на наш счет. Очень часто какие-то статьи наших расходов закрываются непосредственно нашими партнерами. Поэтому, когда мы говорим об общем бюджете, то его точно измерить достаточно трудно. Можно говорить об объеме тех денег, которые находятся на нашем счету, можно говорить об объеме финансирования, которое мы можем использовать. Можно говорить об объеме финансирования, которое приходит на совместные мероприятия с нашими партнерами, как российскими и зарубежными. Я бы сказал, что в целом, наверное, вот тот бюджет, который к нам приходит в качестве субсидий государственной, можно смело удвоить.
Спасибо. Андрей Куртунов, генеральный директор некоммерческой организации «Российский совет по международным делам», был с нами на прямой связи. Сегодня заговорили о том, что Россия в последние годы планомерно снижает расходы на НКО, которые называют инструментами влияния Кремля за рубежом. По сути, таких НКО две, а генеральный директор одной из них только что был у нас в прямом эфире. Это НКО «Российский совет по международным делам». Ну, а второй такой некоммерческой организации называют так называемый фонд Горчакова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Где едете вы? Что происходит за окнами вашей машины? Посложнее становится ситуация. Чувствуется, что все-таки к вечеру будет напряжение на московских улицах. Яндекс, напомню, обещает нам в 6 часов 4-бальные пробки, а в 7 часов 6-бальные пробки. И это должен быть максимум. Но сегодня понедельник. В целом ситуация на дорогах попроще, чем обычно. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Но если час назад мы говорили о сложностях в районе Дзержинского от Котельников до Дзержинского, может быть, даже вот туда дальше, там, где уже нет разделения на Рязанку и Новую Рязанку. Так вот, теперь это пробка, причем пробка и в ту, и в другую сторону. Яндекс пишет, что там и авария организовалась. 7373948, где едете вы? Здравствуйте. Алло. Не слышно. 7373948, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Знаете, внешний МКАД, вот прямо от Дмитровского шоссе до Ленинградки, очень прям плотно, все очень серьезно.
Понятно, это внешний МКАД в районе Дмитровки в сторону Ленинградки. Одна дорожная история, другие прямо сейчас.